понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Да, это Радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Всем хорошего понедельника, понедельничного вечера, который иногда утро бывает тяжелым, а вечер — это уже время для того, чтобы разговаривать о смыслах. Вы знаете, так уж получилось, что разговор об экономике — это весьма непростая задача, потому что очень часто получается, как в той аллегории со слоном, когда, знаете, вот за что слона щупаешь, тем он тебе и кажется. Если щупаешь за хобот, то представляешь, что это змея. Щупаешь за ногу, думаешь, что слон — это столб. А на самом деле важно видеть картинку целиком. Вот именно сегодня о картинке российской экономики целиком мы и будем говорить. Но не просто так, не с кондачка. А все потому, что на прошлой неделе эксперты Высшей школы экономики опубликовали доклад о ситуации на российском рынке труда. Так вот, согласно этому документу, в долларовом эквиваленте еще в 2015 году зарплата упала до уровня Беларуси и Казахстана. По паритету покупательной способности падение, правда, не столь критично, около 7%. И мы совсем недавно видели бурную реакцию крымчан, да и не только крымчан, на заявление премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что индексации ждать не стоит. То самое, в котором он нам всем пожелал держаться и хорошего настроения. Так вот, для начала о том, что происходит на российском рынке труда в нашем сюжете.
100 слов по теме.
Уровень средней зарплаты жителей Казахстана и Белоруссии в прошлом году в пересчете на доллары США сравнялся с размером оплаты труда в России. Такие данные опубликовал Институт социальной политики Высшей школы экономики в своем мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия жителей России. Согласно исследованию, только на протяжении первого квартала текущего года сумма реальных доходов населения сократилась в среднем на 4% по сравнению с прошлым годом. В это же время, в 2015 году аналогичный показатель составлял 2,3%. Для сравнения, рассчитанная на основе обменных курсов, средняя зарплата в России в прошлом году составила 558 долларов, что ниже уровня 2014 года более чем на треть. В то же время в Казахстане и Белоруссии рассчитанная подобным образом средняя зарплата составила 549 и 415 долларов соответственно. При использовании такого метода расчета уровень оплаты труда в России за 2 года снизился на 40%. Высшая школа экономики посчитала уровень падения вторым методом, пересчитав зарплаты в доллары с учетом паритета покупательной способности населения. В этом случае падение зарплат в России составляет не 40%, а лишь 7%. В начале мая о падении средней зарплаты в России заявили также в Сбербанке. Главный аналитик банка Михаил Матовников привел данные, что оплата труда россиян упала ниже 450 долларов в месяц, а это ниже уровня Китая, Польши, Сербии и Румынии. По данным российских исследователей, с 2009 по 2014 год в стране фиксировался рост реальных зарплат. С октября 2014 уровень оплаты труда начал стремительно сокращаться. Например, в 2013 году в долларовом эквиваленте средняя зарплата в России составляла примерно 870 долларов, в то время как в Белоруссии порядка 460 долларов. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Слушайте, друзья, но это вот та самая история, когда у нас много-много цифр, но они не всегда способны человеком, далеким от мира экономики, ну, как бы быть сложным в какой-то общий калейдоскоп, более-менее непротиворечивый. Поэтому всегда очень важно, чтобы рядом был человек, который на самом деле вот и может объяснить, что, собственно, происходит. Сегодня мы будем тему российского рынка труда, тему российской экономики обсуждать вместе с нашим коллегой, российский экономический обозреватель, обозреватель портала «Росбалт» Сергей Шелин с нами на связи. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы, на самом деле, когда говорим о том, что вот есть статистика по поводу того, что средние зарплаты в России сравнялись со средними в Беларуси и Казахстане, в этой статистике вообще есть новость или это просто запоздавшая констатация факта?
Это скорее запоздавшая констатация факта, потому что не может не упасть, причем резко, заработная плата в России, выраженная в текущих долларах по обменному курсу, потому, по той простой причине, что резко упал рубль. А рубль упал, потому что подешевела нефть. Рубль фактически там у нас привязан к цене нефти. Нефть дешевая, рубль дешевый. Угу. В 2013 году на максимуме даже не 870, а по другим подсчетам где-то даже, может быть, 930 было долларов. Сейчас, если считать в апреле, да, официальная зарплата номинальная 36 тысяч рублей. Это 500 с лишним долларов.
Ну, вот, условно говоря, было 930, стало 500 с небольшим. Да? А с точки зрения экономических как бы последствий, вот какую цепь последствий за собой тянет вот подобное снижение доходов?
Что касается жизни рядового россиянина, то вы уже говорили о том, что хоть и не так сильно, но снизились реальные доходы. Это не только зарплата, это просто реальные располагаемые денежные доходы. Я думаю, что даже не за год, а надо считать так примерно с 2014 года, за последние где-то 2 с небольшим года. Они снизились, я думаю, там процентов на 12-15, вот реальные. Да, вот, сколько человек может купить за свою зарплату. А гораздо более резкое падение в долларах, это означает, что гораздо менее доступны поездки за границу, гораздо менее доступны те импортные товары, которые еще можно ввозить. Вот по этим категориям, конечно, гораздо хуже стало.
Я хотел спросить, а вот опять же, если говорить об импортных товарах, мы же понимаем, что речь идет не только, условно говоря, о стиральных машинах или об автомобилях, которые собираются где-нибудь в Калужской области из иностранных комплектующих. А можно ли говорить, вот вообще иностранные товары, ну, какое-то их приблизительное, вот как бы их доля, которую они занимают в потребительском сегменте на российском рынке?
То есть вот... Ну, на максимуме где-то было процентов около 50. Существуют, опять-таки, разные оценки, они могут быть только приблизительные. Что-то около 50% покупок таких практических. А сейчас, ну, я думаю, что уменьшилось, может быть, до, там, не знаю, до 40%, mm-hmm. может быть, немножко меньше еще. Но очень большая доля.
А вот опять же, вот мы когда сегодняшний эфир готовили с коллегами, мы нашли комментарий российского экономиста Евгения Гантмахер. И он говорит, что последние 2 года работодатели не увольняли людей, а нередко перевозили их на неполный рабочий день, таким образом обеспечивая себе такие подушки безопасности, условно говоря. И вот сейчас многие люди, по его же словам, столкнулись с реальностью увольнения и поиска менее квалифицированной работы. Давайте его послушаем, этот комментарий, а после прокомментируем.
Точка зрения.
После какого-то периода, который мы уже видим, ухудшения уровня жизни, теперь наступает период, когда люди вдруг начинают понимать, сейчас объясню насчет Москвы, что вообще и с работой проблемы. Потому что до этого года два, когда начались экономические сложности, ну, там как делали работодатели? Ну, они переводили на неполный рабочий день, там, ну, как-то, в общем, такая подушки безопасности делали, люди с этим, в общем, соглашались. Теперь, видимо, так как экономика все равно продолжает идти вниз, то наступил период, когда, в общем-то, наверное, кого-то уже будут реально высвобождать. Да, сейчас есть риск потери работы, вот такой достаточно квалифицированной работы, но есть очень много неквалифицированной работы. Вот человек сказал, помните, что он пойдет на биржу труда, центр занятости, пожалуйста, ему могут быть предложены вакансии дворника, сантехника, там, водителя и так далее. Да, небольшие зарплаты, но такие вакансии есть. В этом смысле подушка безопасности есть.
Точка зрения.
Это, друзья, было мнение российского экономиста Евгения Гонтмахера. В целом мы обсуждаем то, что происходит на российском рынке труда вместе с российским экономическим обозревателем Сергеем Шелиным. Сергей, вот я так понимаю, что Евгений в том числе говорил о том, что в течение 2 лет иногда какие-то количественные факторы, они накапливаются, а рано или поздно начинают переходить в качественные. Вот насколько вот велик тот риск, о котором говорил Евгений, который, в принципе, может в других сферах проецироваться на реальность нашу?
Ну, если доверять нашей официальной статистике, то по самым последним сведениям у нас сейчас 4,5 миллиона безработных. Это если считать именно по методологии МОД, по международной методологии. Uh-huh. Это примерно на 1/10 больше, чем было до кризиса. То есть говорить вот о таких резких, критически важном скачке вот безработицы пока нет, хотя я согласен с Евгением Гантмахером. Действительно, запасы прочности у многих нанимателей иссякают, и многие из них, да, подумывают о том, чтобы сократить свои издержки, уволив людей, которые там, уже, может быть, сейчас находится на неполной занятости у них. Но это вот просто хочу сказать, пока этого не произошло. Это может произойти, да, в ближайшие какие-то месяцы.
Угу. А есть ли разница между тем, как вообще вот все эти кризисные моменты, связанные с сокращением покупательной способности рубля, с сокращением предложений на рынке труда, переживает, например, столица и крупные города, и российская глубинка?
Я думаю, что глубинка переживает в целом тяжелее. Ну, скажем так, она переживает тяжелее в том смысле, что угроза потерять работу и не найти ее, там mm-hmm. выше. Это видно, ну, по всем, так сказать, и по там, не знаю, личным наблюдениям, и по официальной статистике. В то же время вот в Москве, в Петербурге уровень безработицы вообще-то не гораздо, но заметно ниже, чем в среднем по России. Уровень безработицы вроде как не растет. То есть люди, хотя и теряют работу, но они ее там находят. Может быть, не такую хорошую, может быть, да, менее квалифицированную. Но что понятно, просто взять такой мегаполис, как Москва, в котором даже официально живет 12 миллионов человек, а на самом деле больше. Ну, разумеется, там гораздо больше вариантов для человека, который потерял работу, найти что-то взамен.
Вот мы, опять же, нашли комментарий премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он заявлял недавно, что в 2015 году в два раза выросло количество предприятий, которые сократили работников или перевели их на неполный рабочий день. Но при этом, по его словам, по сравнению с 2008 годом, ситуация на рынке труда менее напряженная. Давайте послушаем его комментарий.
Позиция власти.
С начала года приблизительно в два раза выросло число предприятий, которые вынуждены были пойти на реорганизацию, на сокращение персонала, на введение неполного рабочего дня. Все это, конечно, сказалось на росте безработицы, как общей, так и зарегистрированной. Но, естественно, все познается в сравнении. Если говорить о том, что сегодня происходит, и сравнивать с кризисом 2008 года, то можно признать, что сегодня ситуация заметно лучше. Такого напряжения на рынке труда, как тогда, было нет.
Позиция власти.
Друзья, продолжаем с Сергеем Шелиным, российским экономическим обозревателем, разбирать то, как сказывается экономический кризис на российском рынке труда. И вот, опять же, вопрос. Вот есть ли зависимости, которые увязывают, например, сокращение доходов или рост безработицы с другими экономическими показателями? Ну, вот по образцу того, что там вложения в инфраструктуру там на 1% могут в перспективе привести там к росту ВВП на какое-то количество там процентных пунктов. Вот можем ли мы сегодня говорить о том, что вот сокращение там покупательной способности, там рост, пусть и небольшой, но безработицы там и так далее, сокращение предложения, оно обречено резонировать в каких-то других сферах, которые мы, может, просто не всегда берем во внимание?
Вы знаете, да, есть такие теории, да, что вот вложились в инфраструктуру, там какая-то мультипликация и прочее, и это приводит к росту занятости. Я не очень верю в эти теории, хотя они довольно популярны, но я могу вспомнить последний по-настоящему, не кризис 2009 года, а настоящий последний большой кризис и спад, это после дефолта 98-99 года, когда тоже резко где-то в 2,5 раза упало долларовое выражение заработной платы из-за падения рубля. И был краткосрочный всплеск безработицы, которая начала рассасываться примерно через год после достижения, значит, пика спада. Ну, не пика спада, а самой глубокой точки спада. Mm-hmm. Она начала рассасываться, потому что конкурентоспособность российской экономики резко упала из-за удешевления рубля. Стало быстро расти производство, стал расти экспорт, и начали появляться новые рабочие места. У нас кризис идет уже 2 года, и этого почти не наблюдается, потому что с тех пор наша экономика очень сильно окостенела, очень огосударствовалась, и она, в общем-то, не реагирует на повышение собственной конкурентоспособности, но зарплаты-то упали тоже, mm-hmm. да? Она почти не реагирует ростом экспорта, я имею в виду не нефтяного, ростом настоящего производства, я имею в виду не суррогатного для внутреннего рынка. Так что вот, к сожалению, вот эти закономерности, которые работали там где-то там 17 лет назад, они сейчас почти не работают.
То есть в прошлые разы кризисы становились, ну, так или иначе, точками роста, когда экономика достигала дна, отталкивалась и потом значительно более стремительно шла вверх. А сегодня этого не наблюдается в силу высокой доли, ну, как бы, такой монополизации, я не знаю, экспорта одной отраслью, да, получается, нефтегазовой, и, в принципе, огосударствлением экономики.
Просто тем, о чем вы говорили, но, и, на мой взгляд, еще больше вот таким колоссальным давлением на рынок, тем, что называют угнетение рынка. Mm-hmm. У нас очень все монополизировано, очень все государственно. Там, нашу экономику с большой натяжкой можно назвать сейчас рыночной. Поэтому она просто вот, она не может по-здоровому отреагировать на те плюсы, на самом деле. Каждый кризис приносит какие-то плюсы. Вот на те плюсы, которые наряду с минусами принес кризис.
Mm-hmm. Вот у нас есть комментарии. Мы, опять же, нашли заявление российского министра труда и социальной политики Максима Топилина. Он говорил о том, что в 2015 году увеличилось количество людей, которые, согласно официальной же статистике, находятся за чертой бедности. Давайте послушаем этот комментарий.
Позиция власти.
За год эта цифра увеличилась в абсолютном выражении на 3 миллиона. То есть было 16, стало 19 миллионов людей, которые находятся ниже черты прожиточного минимума. Если в том году это было порядка там, 11%, то сейчас это 13% населения на 2 процентных пункта. И что нас больше беспокоит вот в этих цифрах по населению, которое находится ниже черты бедности? 60, а то и 70% вот из этих бедных – это семьи с детьми.
Позиция власти.
Это был комментарий российского министра труда и социальной политики Максима Топилина. Вместе с экономическим обозревателем Сергеем Шелиным мы продолжаем говорить о российской экономике. Вот совсем недавно мы все стали свидетелями, как Дмитрий Медведев прилетал в Крым, и крымчане у него спрашивали об индексации пенсии. Он говорил, что денег нет, и нет в целом по стране, поэтому одному отдельному региону повышать, по словам российского премьер-министра, Российской Федерации пенсии не может. И вот у меня вопрос. Мы помним, что значительная часть в 2014 году людей, тех, кто как бы с радостью встречал операцию по смене флагов на территории полуострова, они ждали вот государственного патернализма, в первую очередь со стороны Москвы, воспринимая ее нередко как новый такой себе СССР 2.0. Вот стоит ли ждать особенного отношения сегодня российским регионам со стороны российского же правительства? Стоит ли ждать, например, Крыму какого-то больших федеральных программ? Сегодня это по плечу или не по плечу российской, как бы, расходной части российского бюджета?
Я думаю, что больших программ ждать не следует никому, и Крыму в том числе. И, разумеется, скажем, если говорить о крымских пенсионерах, то для них не создадут какую-то специальную индексацию, которую не создают для, там, не знаю, для петербургских пенсионеров. Индексации маленькие, больших не предвидится. Для работающих пенсионеров индексации нет совсем. Это признак того, что в бюджете, скажем так, на трансфер пенсионному фонду денег нет. Уточняю слова господина Медведева, потому что на какие-то важные с точки зрения государства расходы деньги есть, разумеется. Но вот на эту статью, да, денег нет.
Угу. Опять же, мы понимаем, что российский бюджет верстался исходя из одной цены на нефть, потом реальность как бы рынка такова, что цены на нефть сегодня колеблются в районе $50, и речь причем идет, я так понимаю, о сорте марки Brent, а не о сорте марки Urals, которым в первую очередь торгует Российская Федерация, там, то есть получается еще на пару долларов.
Наша российская нефть немножко дешевле, и бюджет рассчитан на 50-долларовую нефть в расчете на весь год. А с начала года, конечно, я думаю, что вряд ли у нас больше 40 вот сейчас, если считать по среднему. И нет пока признаков того, что в среднем по году выйдет на $50. Следовательно, доходы бюджета меньше, то есть они явно меньше сейчас и будут меньше дальше, следовательно, будут меньше и расходы.
А что вот на что в первую очередь отправят под нож?
Ну, уже отправляется под нож. Вот одно из этих мероприятий – это не индексация пенсии одной части, а работающим пенсионерам, и частичная индексация, а не полная, неработающим. Кроме того, примерно там, на 5, иногда даже на 10% урезаются бюджеты ведомств. Так что, ну, как бы все, хотя и непропорционально, страдают, но особенно сильно ужимаются расходы, ну, то, что называют на социальный блок. Потому что расходы на силовые ведомства, хотя и сокращаются, но меньше, а расходы на, допустим, гособоронзаказ, ну, пока лоббистам удается просто их отстоять.
А насколько, опять же, вот, как бы, ну, имеет право на существование та точка зрения, согласно которой основные, как бы, урезания по социального блока, они будут после парламентских выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Что до этого периода, ну, особенно, условно говоря, вот, как бы, российского избирателя, бюджетника не будет особенно третировать какими-то сокращениями.
думаю, в этом есть доля истины. Допускаю даже, что к выборам вместо индексации пенсий сделают какой-то более дешевый подарок пенсионерам, например, в форме единоразовой выплаты, да, чтобы они как-то чувствовали себя веселее там, и голосовали охотнее. А самое интересное начнется осенью, даже не в самой короткой перспективе, а когда начнет составляться бюджет, когда начнет окончательно приниматься бюджет на следующий, 17-й год. Вот тут уже сейчас начинается такая очень мощная подковерная борьба между всеми, кто претендует на, значит, какие-то бюджетные, значит, даяния, да, и будет очень тяжело его поделить. Уже и министр финансов наш Антон Силуанов говорит, что да, будет очень тяжелая борьба за бюджет, гораздо более тяжелая, чем борьба за бюджет вот нынешнего 2016 года.
С Сергеем Шелиным, российским экономическим обозревателем из студии «Крым Реалии», продолжаем разбирать основные положения. Основное, что, к чему нужно быть готовым тем, например, крымчанам, которые живут за счет государственного бюджета и, в принципе, российским обывателям. Вот интересный вопрос. Мы же понимаем, что в рамках экономических стратегий есть какие-то статические показатели, которые, в принципе, предугадываемы. Но есть еще и какая-то вот зона волатильности, условно говоря. Вот продлят или не продлят санкции там секторальные, которые запрещают кредитование российских госпредприятий. Это вот, я так понимаю, особенно такая вот волатильность. То есть могут продлить санкции, могут не продлить. Вот если сейчас продлевают санкционный пакет, в том числе запрет на кредитование российской экономики еще на полгода, до конца января 2017 года, насколько это ощутимо для властей будет и для экономики в целом?
Скорее всего, наши власти ориентируются именно на то, что санкции продлят. Угу. И они к этому готовы. И в каком-то смысле к этому готова экономика страны, России. Потому что самые оперативные долги, которые надо было быстро отдавать внешние, они уже отданы за предыдущие два года. Задолженность России в долларах сократилась. К тому, что дают мало кредитов, предприятия, значит, как-то наши привыкли. К тому, что мы наложили на себя, наше правительство наложило на нас самосанкции, то есть эмбарго на продовольствие, граждане уже как-то привыкли, там, не знаю, там, привыкли к суррогатам. Так что на санкции наша экономика отвечает продолжением застоя. Угу. Вот, продолжением застоя, да, ну вот можно к застою по-разному относиться, можно кротко и терпеливо его переносить.
То есть, условно говоря, ситуации, когда срочно нужны деньги и вопрос стоит просто в поиске наиболее выгодных условий, а вот сейчас таким образом вопрос не ставится?
Думаю, что нет, и, скорее всего, в ближайшем будущем просто не встанет. Мы вышли на такую устойчивую, такую стагнацию, да, которая, может быть, на медленность сползания вниз. Угу. Но я бы не назвал это таким резким спадом там. Как-то приспособились, так, в плохом смысле этого слова, конечно.
Ну вот во многом же гражданам Российской Федерации, особенно жителям крупных городов или тем, кто как в Крыму ожидал как бы тому, что у них будет отдельно взятая Москва, и вот, судя по всему, придется менять потребительскую модель поведения. Вот мы нашли комментарий Николая Гальянова, директора по персоналу одной из российских компаний, и он говорит, что сегодня уже соискателям, людям, которые претендуют на должность, им приходится менять стратегию профессионального развития.
Точка зрения.
Дело в том, что тучные нулевые, так называемые, они закончились. И это неоспоримый факт. И этот кризис будет не такой, как был в 98-м или 2008 году. Это, скорее, я бы сравнил с каким-то вот хроническим заболеванием. И поэтому кандидатам нужно перестраиваться. Перестраивать свою психологию и психологию, ну, как сказать, приобретения новых навыков. И это первое. И второе, правильному построению карьеры своей. Потому что раньше можно, в принципе, было каждый год менять работу. И я всегда знал, что я могу на растущей экономике, на раз-два найти новое место. Это мне не затруднит с прибавкой там в 30%. Ну, сейчас уже ситуация совершенно другая. В этом году где-то средний бюджет на поднятие заработных плат составляет в районе 7%. При том, что у нас официально от Росстата инфляция составит 12%.
Точка зрения.
Друзья, ну вот, к сожалению, время эфира истекло. С нами был Сергей Шелин, российский экономический обозреватель, который нам помогал разбираться в хитросплетениях. В общем, кризис долгий, кризис сложный. Меняйте свое поведение, готовьтесь к новостям. А новости будем сообщать вам в том числе мы. Мы – это Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.